Я хочу напомнить перед нашим уроком сегодня большое правило, которое говорят наши мудрецы, в частности Рамбан приводит это. Правило называется «Майса вот симан лебаним». Деяние про отцов – это знак для их потомства. Об этом пишет и Виленский Гаон немножко в другой форме, что все, что происходило, все испытания, все передряги, скажем так, праотцов, они повторяются у их потомков в разных комбинациях, в разных формах. Кроме того, говорит Нациб, Берлин, в своем великом комментарии на Хумаш Мегдобор, в начале главы Ваехи, что Яков был самым близким для нас из праотцов. То есть все потомство Якова на народ Израиля, ничего не шло в сторону. И он подчеркнул очень интересную вещь, что так же, как Яков, большую часть своей жизни он прожил в изгнании, так и народ Израиля. Во многом мы повторяем путь Якова, больше, чем путь Авраама и Ицхака. Это здесь более глубокие причины, но это не всю секунду. Поэтому, когда мы сейчас в нашей главе предыдущей читали рождение Якова, а в нашей главе сегодня мы читаем о том, как Яков отправляется к Лавану и основывает народ Израиля с двумя женами, с четырьмя женами. То есть почти все дети Якова родились в доме Лавана, кроме Бенямина, который собрал и строил. В этих вещах надо разобраться. Это вещь очень принципиальная. Это я сегодня хочу коснуться, сколько времени хватит, одной или двух вещей. Во-первых, напомним себе, что мы читали в предыдущей главе определение Якова «Йойшим ойлим», «Выседающих в шатрах», имеется в шатрах учения. Когда мы читаем в нашей главе о приходе Якова к Лавану, там не упоминается, что Яков был, сидел в шатрах учения. Он пас скот, он выкупал себе жен, он выкупал себе стада. Не упоминается, что он сидел там в шатрах учения. Более того, там упоминается, когда Яков разговаривал не очень по-хорошему с Лаваном в конце, сказал ему, что он ходил его стада днем и ночью. Днем и ночью. И если я правильно помню, я видел это в книге Рав Пинкуса, недельные главы, но вещи эти очень истинные, даже без указания автора. Мы читали в последней главе о том, что Яков получает благословение, которое подобало Исаву. И объяснение этому очень простое. Ицхак не ошибался до конца, кто такой Яков, кто такой Исав. Он видел, что Яков должен заниматься Торой, а Исав должен исправлять себя тем, что будет помогать, кормить его и так далее. Поэтому его, он, когда он послал Исава, чтобы он принес ему добычу, он сказал: пойди в дом учения, приготовь слово Торы, ты мне расскажешь, и дам тебе благословение. Он послал ему, чтобы он принес добычу. Потому что его функция была заботиться о Якове. Это то, что хотел благословить. Однако праведница Ривка, она понимала своих сынов Эйсава, то, что Исхак до конца не понимал, что не будет помогать Якову. Поэтому она послала Якову получить благословение. Мы подобрали Исаву. И что получил Яков? Благословение на этот мир. На этот мир. На благосостояние и так далее. В мире грядущем он не нуждался в благословлениях Исхака. Он трудился над Торой. Наверное, в этом мире что-то было. И вообще, по большому счету, то, что я слышал из Рависка Зильбера и других мудрецов, что изучение Торы обретается не благословлениями, а опорным трудом. Помню, как-то один из моих сыновей, ему уже скоро 42 года, он так лет 34 тому назад, он тут был в Ильичеве, был Абхайм Каневский, сам такой на бритье у нашего друга Рава Дирошика Пикеревича. Мой сын так проскользнул поближе к Абхайму Каневскому, просил его браху на изучение Торы, на богобоязнь и так далее. Абхайм говорит им очень четко, очень просто. «Им титамец тацлех». Если будешь тяжело работать, у тебя получится. Тора не приобретается благословлениями. Это с тяжелой работой. Так вот, Яков получил благословение на мир, этот мир. И тоже я слышал, видел, то слово в Пинкусе, если правильно помню, что после этих благословлений жизнь Якова кардинально изменилась. Был Йойшев Оэлем, сидел в шатрах учения, стал пасти скот, выкупить себе жен, выкупить себе того. Стада. То есть не то, что он, знаете, мы будем считать в следующей главе, что когда Яков идет на встречу с Исавом, он сказал, что им лаван гарты, гарты это намек на тарьяг, что 13 заповедей. Пишет Раши, я жил с лаваном и соблюдал, что 13 заповедей. Одна из них – изучение Тора, как известно. Он учился. Но это учеба была уже, так как это описывает Рав Хаим из Воложина в своей книге «Нефеш ха-Хаим», что такое хорошо учеба вместе с Дерех Эрец, занятием парносой. Когда человек занимается парносой, постоянно погружен в учебу. Он паскот, но голова его в другом месте.
Не объяснение, надо подтверждение Маше, что он учился.
Меня он ответил уже. Он сказал, прислал к Исаву, что я освободил 100 раз заповедей. Одна из них – разрешение Торы. И возможно освободить Тору и занимайся ей. Идемте дальше. И вот тут я хочу коснуться центральной темы, о которой сегодня хотел поговорить. В конце предыдущей главы Раши упоминает, получается, четко в расчетах хронологического, что 14 лет жизни Якова пропадают. Непонятно, где он был. Непонятно, где он был. Куда он исчез? Ну, послать папа и мама, послать его к Лавану. А он исчезает. Мне это место много времени мучило. Я его не понимал. Вроде ясно, мы посылаем его в Харан, он идет в Харан, а где тут находится в середине дома учения Шема Эвера, где-то в середине. Я хочу немножко об этом поговорить. Во-первых, почему Яков сейчас пошел в дом учения? Почему он шел прямо к Лаву? Второе, об этом пишет, эта тема разбирается в конце первой главы Масехет Мегила в Талмуде. Есть по-русский перевод. Можете глянуть, там последние листы. Последний лист первой главы Масехет Мегила. Там есть замечательные слова великого мудреца Торы Маршо. Ну, Маршо это в обычном Талмуде, не в переводах. Он пишет там интересную вещь, что и два и дом учения и Авраама и Исхака, и дом учения Шем Эвера не были в одном месте. Поэтому нет никакого противоречия. Все же сказано, что ушел Яков из Бершевы и пошел в Харан. Он до этого остался в Бершеве. Он просто спрятался в дом учения Шем Эвера. Но зачем, почему? Почему именно сейчас он это сделал? Я вам расскажу. Тут есть два подхода к этим вещам. Во-первых, сказано в предыдущей главе, что Яков был Йойшев Ойлем, сидящим в шатрах учения. Раши это объясняет, это в дом учения Шема и Эвера. Раши, получается, заново вернулся туда же. Однако есть другие комментарии. Один из них – это великая книга Шарей Ора, Рав Йосефа Гектиля, он был из великих каббалистов времен Ришоним. Он объясняет это иначе. Йошев Оэлим, шатры учения, в множественном числе означает два шатра – Авраам и Ицхак. Вот объясняет, Яков воспринял себя Тору Авраама, это было Тору благодеяния, Ицхак – это была мера суда, мера суда. Эти два раскрытия Торы, одно из раскрыл Авраам, другое – Ицхак, то, чтобы впитал в себя Яков и объединил. Объединил. Есть еще один комментарий. Он тоже очень того ясный. Когда говорится Шатрей, когда говорится Йошев Оэлим в множественном числе, имеется в виду и Шатрей Шема и Эвера, и Шатрей Авраама и Исхака, и то, и другое. При этом все-таки почему Яков после наказания родителей пошел заново в шатре учения Шема и Эвера? Это очень такой принципиальный вопрос. Я вам скажу одну историю. История очень интересная. Когда наш великий учитель Рав из Бриска чудом спасся из катастрофы, удалось спасти 7 своих детей, жена и часть детей погибли там, то он жил в Иерусалиме, в центре города, и вокруг него собирались великие мудрецы и праведники поколения, слушали его Диврей Тора, высказывались. Там у него сидели и Равшах, и Равшмой Разобский, то есть много-много великих мудрецов Торы это у него собиралось. Был один ученик, который стал в итоге Ребе Истерикова, был, в общем, близким учеником. Это действительно, то есть дом Рава Бриска превратился в место передачи Торы следующего поколения. Как-то спросили наш учитель Рамой Шапира в молодости, был еще молодым человеком, еще не был женат. Он много приходил в дом Рава из Бриска, он не говорил, он молчал и слушал. Его спросили, а что же видел там в доме Рава из Бриска? Вот еще интересный ответ. Гору Синай. Гору Синай. Чтобы лезть, то есть место, где туда снисходило Тосом свыше. И вот как-то в этом собрании мудрецов и праведников возник вопрос. Вопрос очень интересный. Рав из Бриска был третьим в династии великих мудрецов раввинов Бриска. Первый это был автор книги Бейт Леви, второй это был Рав Хаим, и третий это был Рав Исаак Зеев. Была история у основателя династии, автора книги Бейт Леви, когда он был еще молодым, не было у него заработка, не было в раввинской должности, хотя он, безусловно, к ней подходил. И у него возникло, он подумал, надо искать какой-то заработок. Легкую, чистую работу, приводится в Талмуде, кедушин, портной, с тем, чтобы зарабатывать и учиться. В итоге до этого дело не дошло, он получил раввинскую должность. И вот в доме рава из Бийска был поставлен вопрос. Рава из Бийска спросили вопрос. Вопрос очень интересный. Как он думает, если бы его дедушка стал портным, его уровень в Торе и в праведности ухудшился бы или нет? Интересный вопрос. Он сел, сомневался. И, судя по всему, ему было совершенно неочевидно, что он бы изменился. Однако тогда высказался по этому поводу великий праведник, известный всем в Эрец-Исраэль, Равари Левин. Он был известен в Эрец-Исраэль как раввин узников англичан известен. Он был тестем Рава Лёшева. Он был тоже из тех, кто приходили слушать Рава из Брестской. Не только слушали, что-то говорили тоже. Он сказал такую вещь. Он уверен в одно. Даже если бы Бейт Леви остался на том же уровне, как он есть, он не изменился бы. Но внука, как рабе близко, его уже не было бы. Это особый разговор, но я бы не сказал вещь другое. То есть такая возможность, что человек, который действительно вынужден каким-то причинам что-то зарабатывать, но он остается такой же бен Тора, такой же бен Алия, человек, растущий в Торе и в праведности, хотя он должен какое-то время заниматься заработком. Такая вещь возможна. На возможности такой строился весь вопрос. И раву из Бийска было совершенно очевидно, что это не так. Однако есть одна очень принципиальная вещь. Эти вещи почти невозможны для нашего поколения. Я объясню вам. Я вещи ни разу в жизни не наблюдал. Да, может, Аврех купить машину для развозок и подрабатывать на перерыве. То есть тонкая вещь. Он превратился в шофера, который учится еще в Седера Вишиве, но его основное занятие – это то, что он шофер. И он остался в Рехом, как раньше, ну, просто по дороге, но все делал подвозки. То есть часто мы идем за тем, что мы делаем больше, чем то, о чем мы думаем. Понятно, да? Поэтому в нашем поколении действительно быть большим мудрецом Торы, занимаясь какой-то простой работой, это может быть возможно для очень-очень уникальных людей очень высокого уровня. Но в целом это путь непростой, мягко говоря. Вот я думаю, что это часть ответа, то, что сказал Равари Левин, что, может быть, сам Бейт-Леви остался Бейт-Леви, но внук уже был бы нет, он видел, когда дети видят папу, занимаются другими делами, кроме Тора, это на них влияет. Это же Тор уже не выглядит у них как основное занятие. И тут я хочу объяснить, почему Яков пошел заново учение, в дни дома учения, еще на 14 лет. Причем учился там непрерывно. Непрерывно. То есть он говорит, сказано, что он не ложился спать. То, что вообще не спал. Он засыпал, невозможно не спать. Но он не ложился спать. Я объясню в двух словах. Именно потому, что он шел, сейчас знает, что у него сейчас будет бремя. Бремя Дерех Эрец, путя земли, заработок, жениться, воспитывать детей, он к этому себя готовил. К чему он себя готовил? Он не знал Алахот? Знал Алахот. Он готовил себя быть на уровне, с которого, даже занимаясь путем земли, он не спустится на свой духовный уровень. Для этого ему понадобилось еще 14 лет. Еще. То есть это, то есть, когда Яков сказал Эйсаву в следующей неделе, главе, не в этой, а в следующей, что я жил в доме Лавана и соблюдал все заповеди Торы, это не просто слова. Это достоинство соблюдать всю Тору в доме Лавана, хотя должен был заниматься пасением скот, заботой о том уже, о жене и детях, о женах и детях. Это требовало до этого подняться на такой уровень, когда Тора стала частью его самого себя настолько, что с этого уже невозможно было его извлечь. И это очень принципиальная вещь. Я хочу буду вещь просто объяснить. А по большому счету, то, что мы сейчас говорим, это основа сегодня традиционного еврейского воспитания для мальчиков. В каком отношении? Мы не учим с детьми светские науки, мы не учим с ними, разве что арифметику, так как необходимо для понимания Талмуда, арифметику, грамматику, тоже необходимо для понимания святых книг. Почему? Необходимо, чтобы мальчик, он в первую очередь освятился Торой, а дальше семья. И более того, на этом же основан путь ешивы, что до того, как человек погружается в заботы этого мира, он набрался Торы так, чтобы Тора стала частью его «я», и чтобы даже если не сможет учиться на том уровне, который был в ешиве, он хотя бы будет учиться 4 часа в день до работы, чтобы это было свежую голову, чтобы остаться бен Тора. Я таких людей наблюдал в своей жизни. Есть знакомые, которые работают, работали, которые учились 8 часов в день. Если бы не знакомый в Швейцарии, бизнесмен, ну, уже человек нездоровый, он в возрасте, когда он был моложе и здоровый, он вставал где-то в 2-3 часа ночи, учился с перерывом на шахарит до 12 до часу. Посчитайте, сколько это времени, посчитайте, с 2-3 часов ночи. Да. Потом он уже занимался своими делами. Ну, был бизнес, то что делал? Не был. Ну, он ложился, не знаю, я этого не знаю. То есть были люди, допустим, в Литве, которые там в Литве, как особенно зимой, там поздний шахарец, которые кончали заниматься бизнесом. Были богатые люди, я говорю сейчас не о бедняках, богатые люди. Учились, допустим, они вставали, молились, занимались своими делами до 5-6 вечера. А потом с 6 до 3 часов ночи сидели и учились. 6 до 12 это 6 часов, а еще 3 это 9.
Сколько они вставали?
Что?
Где время на сон вот, в этих историях?
Что?
Где в этих историях время на сон?
Есть. Можно лечь спать в 3 часа ночи и встать вовремя, чтобы читать вовремя Крият Шма и спать. Слушайте, спать. Есть время на сон. Есть время на сон. Есть время на сон. То есть, что я сейчас говорю сейчас? Мы не на уровне нашего великого праотца Якова. Никто не говорит, что мы действительно удостоились быть такими же самыми бней Тора, как будто мы занимаемся только Торой. Но есть принципиальная вещь. Даже когда человек вынужден заниматься заработками, он не должен измениться понимание удельного веса разных частей своей жизни. Он должен остаться человеком, у которого Тора – это самое важное, все время все еще самое важное. Он вынужден заниматься заработком, чтобы содержать себя и семью. Если это вынуждено, это делать столько необходимо, и все это ради того, чтобы и он, и его семья были семьей Торы, и дети росли мудрецами Торы, то его работа, заработок считается тоже за большой заповедью. Но это требует большой подготовки до этого. Поэтому как важно в начале пути жить Торой. Давайте просто посчитаем. И Раши это посчитал. Яков Авину, он получил наказ идти к Лавану, когда ему было 63 года. Потом он пошел еще на 14 лет. Он отложился женитьбу. Вот я не говорю, он откладывает женитьбу. Я говорю, чтобы сейчас учиться так, чтобы Тора вошла и вам, и нам, всем народу Израиля, за Божьей помощью, стал частью его самого. А дальше мы должны были заниматься, кто больше, кто меньше, Дерех Эрец, чтобы это оставалось второстепенно в отношении к Торе. Дай Бог нам этого достоит, чтобы мы были по-настоящему учениками наших праотцов. Всего хорошего.